страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов, 23 ноября, сегодня пятница. По страницам Библии Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда нашего сегодняшнего утреннего эфира. И мы продолжаем читать Священное Писание, мы продолжаем читать Слово Божие. Я хотел бы начать немножко сегодня с ответов на комментарии, потому что комментариев опять много. Не все мы комментарии читаем, не все просто успеваем читать. Но вы продолжаете писать, и это хорошо. Вы пишете нам через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос или через наши группы. Наши основные группы — это ВКонтакте, Фейсбук, группа по страницам Библии. Но есть и другие группы, в которых есть трансляция этой передачи. Если вы нас смотрите, слушаете, то пишите, пожалуйста. Мы читаем, по крайней мере, сами точно. Ну и большинство комментариев пытаемся читать также в эфире. Некоторые слушатели благодарят нас за то, что мы читаем Библию вслух, за то, что мы читаем Библию каждое утро, и таким образом помогаем сформировать вот эту привычку читать Библию по утрам. И тут также комментарии о том, что вот я читаю Библию с 90-х годов, но настолько глубоко еще этим не занималась. На самом деле именно в этом и состоит одна из наших задач здесь, в цикле передач по страницам Библии. Мы понимаем, что кто-то из вас согласится с тем, что мы говорим, кто-то не согласится, и кто-то согласится только частично. И это нормально. Чего мы хотим? Так это того, чтобы вы изучали Слово Божие, чтобы вы познавали Господа через Его Слово. Это важно. Если это будет, тогда у нас все будет нормально, потому что Господь каждого из нас приведет к тому, что Он хочет нам дать. Пишет Ян Соколовский, мы уже отвечали, в каком переводе Библии, которую вы читаете, мы читаем в синодальном переводе, но мы также используем вот в этом расширенном, скажем так, синодальном переводе, особенно сейчас в первой книге Царств, те вставки, которые идут в скобках. Вставки, которые были в греческих рукописях, в греческом переводе Ветхого Завета, Септуагинте, но которых в еврейских рукописях нет. Самое интересное, что если бы мы не читали вставки, нас бы, наверное, критиковали за то, что мы их не читаем. И при том, что мы их читаем, за это тоже порой критикуют. Но тут уже нужно выбирать одно или другое. Кстати, был еще один вопрос. Я не могу найти сейчас этот комментарий. Но вопрос, на который я вроде бы отвечал уже много раз, но ведь слушатели прибавляются новые, приходят новые. Поэтому нужно отвечать снова и снова. Спрашивают, почему мы так странно перебегаем из Ветхого Завета в Новый, из Нового Завета в Ветхий. Я напомню, что эти передачи делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот в этом плане чтения Библии, да, Библия читается за 5 лет, но у нас не выходит передачи в праздники, поэтому получается несколько больше, чем за 5 лет. Ну вот как-то так, да, за 5,5 лет. И при этом мы читаем таким образом. Мы берем книгу из Ветхого Завета, потом книгу из Нового. Дальше опять книгу из Ветхого, и снова книгу из Нового, и так далее. Для того, чтобы охватить и Ветхий, и Новый Завет. Даже если вы присоединились к нам, и вы с нами, не знаю, 2-3 месяца, вы что-то из Ветхого Завета уже услышите, что-то услышите из Нового Завета. Правда, в Ветхом Завете книг больше, чем в Новом. И по этой причине, когда мы с вами читаем из Ветхого Завета, иногда мы читаем несколько книг сразу, одну за другой. Ну, в частности, книги Царств, Первую Царство, Вторую Царство. Конечно, мы будем читать вместе. Конечно, здесь мы переходить к Новому Завету не будем. Мы все-таки историю эту дорасскажем. Я думаю, может быть, даже дальше Третью, Четвертую книгу Царств тоже прочитаем. Но посмотрим по ситуации. Вот таким образом мы это делаем. Если вы хотите послушать наши старые передачи, то, что уже выходило у нас, то вот через сайт theos.fm вы можете их найти. Кстати, на сайте, это наш старый сайт, radioteos.ru/psb. Еще раз, radioteos.ru/psb. Выложены, насколько я понимаю, все вот до данного момента наши получасовки. Некоторые из вас говорят о том, что ну вот мне неинтересно слушать ответы на письма, а мне интересно только то, что вот сам разбор Священного Писания. Да, тогда вам будут интересны и полезны именно вот эти наши получасовки, которые, собственно, вот этому и посвящены. Вы их там всегда можете найти. Еще здесь был достаточно важный комментарий. Так. Сейчас не могу его найти. Да, вот он. Пишет слушатель, который подписывается как «Соль земли». «Жить в истине и жить с Богом, — пишет он или она, — непросто, особенно имея опыт жизни без Него. Мы привыкли совершать безалаберные поступки, но верю, что жизнь с Богом того стоит». Это очевидно к тому, как вот израильтяне, в частности, поступают с Ковчегом Завета, и действительно совершают безалаберные поступки. А знаете, тут что меня, ну так, порадовало в этом комментарии? Жить с Богом непросто, особенно когда у нас есть опыт жизни по-другому. Вот даже когда ты стал христианином, особенно если ты стал христианином не в детстве, не в юности, а в несколько более позднем возрасте, включаются какие-то рецепты из старой твоей жизни. Ну, то есть ты вот так жил раньше, и оно получалось, оно было нормально. Соответственно, если я христианин, я могу сделать ровно то же самое. И будет нормально. Вот это примерно так же, как у израильтян, когда израильтяне смотрели вокруг и смотрели, видели, а там другие народы. И эти другие народы живут по-другому. И а что, если нам попробовать? А вдруг у нас получится? И вот эта история с ковчегом, к которой мы сегодня вернемся, на самом деле она важна, эта история действительно очень важна, очень существенная. Когда израильтяне решили, что победу им дает ковчег, то есть наличие ковчега среди нас, наличие вот этого предмета среди нас, поскольку этот предмет связан с Богом, да, вот если этот предмет у нас есть, то победа у нас будет. Конечно, они были в этом абсолютно неправы. Победу дает не ковчег, победу дает Бог. Но написано-то это для нас сегодня. Мы тоже порой думаем о том, что вот если у нас будут какие-то определенные предметы, если мы используем какие-то определенные приемы, то у нас обязательно получится. Я хочу рассказать о Боге, я хочу, чтобы другой человек услышал Евангелие. Значит, я смотрю, как рассказывают те, у кого получается, кого слышат, и я просто вот беру их методы, как израильтяне взяли ковчег, и надеюсь, что Бог меня благословит просто потому, что у меня вот такие методы. А вот надо такие-то группы вести, а вот надо такую-то книжку изучить, а вот надо сделать одно, другое, третье. Зачастую это еще и мирские бывают способы, мирские методы. А вот давайте сделаем так, чтобы Господь нас благословил. Я сейчас вот приведу такой пример, который, ну, он, конечно, экстремальный. Да, вот он абсолютно экстремальный, но своей экстремальностью он показывает или помогает понять, что сделали израильтяне, извините, что сделали филистимляне. То есть филистимляне думают, что если вот этот ковчег будет с ними, то, соответственно, у них будет все хорошо. А ковчег у них совершенно не приживается. Это примерно как человеку, который на самом деле не верит в Бога, да, вот ему это все далеко. Но он смотрит и говорит, ну, на всякий случай, давайте-ка я буду молиться, давайте-ка я буду какие-то такие духовные вещи говорить. Я в это не очень верю, но я все-таки это скажу. А вдруг поможет. А еще я в церковь на всякий случай приду, оно поможет. Я буду как бы религиозным человеком. Я понимаю, что человек неверующий не примет такого решения. Он не скажет, я буду молиться. Да, но иногда, когда припрет, что называется, когда есть такое ощущение, такой необходимости, он начинает делать. А еще, даже в христианских церквях бывает такая история, когда мы смотрим и говорим, о, есть вот такая-то и такая-то церковь, я не знаю, где-нибудь в другой стране, и у этой церкви все круто. А как эта церковь добивается своей крутости? А давайте-ка мы посмотрим, как она этой крутости добивается, и давайте-ка мы у себя это сделаем, и у нас тоже будет круто просто потому, что мы сделали так же, как сделали другие люди, так же, как сделали другие христиане. И обычно ничего из этого не получается. Ищите то, к чему вас призывает Бог. Найдите те сильные стороны, которые есть у вас. Вот в вашем служении, в вашем призвании. То, что Господь дает именно вам. Не пытайтесь копировать других людей. Эти другие люди делали иначе. Да, и Господь их благословлял. Да, бывает ситуация, когда Господь использует одни и те же методы, одни и те же подходы в разных ситуациях, в разных положениях, да, в разных контекстах. Но Бог-то, в конце концов, благословляет не методы, Он благословляет не подходы, Бог благословляет своих детей, Он благословляет нас с вами. Вот это очень важно помнить. Знаете, когда человек растет, вот на каком-то этапе нашей жизни мы пытаемся подражать другим, мы пытаемся вот следовать примерам. И Павел не случайно говорит христианам: подражайте мне, как я Христу. Но опять-таки он нацеливается на одно, он указывает на то, как он подражает Христу. И это важно. Но дальше, кроме этого подражания, есть также возможность и даже необходимость найти, а что Бог дает лично вам? Да, вот как он действует, как он работает лично в вашей жизни. Найдите, как сегодня порой говорит наша молодежь, найдите эту фишку. Она может быть не похожа на что-то другое. Ну, вот сделайте это так, да, вот сделайте то, что Бог, чего Бог хочет именно от вас. Я приведу маленький пример из нашей работы, работы Теос Медиа. Те из вас, кто слушает нашу трансляцию, знают, что за вот несколько минут до того, как начинается эта утренняя трансляция по страницам Библии, здесь, на Теос Медиа, идет другая радиопередача с другим ведущим, с другим подходом. И понимаете, какая штука? Этот ведущий тоже христианин, этот ведущий тоже человек, который любит Бога, но Господь дал ему другой подход. Вот одно время у меня была мысль, я просто прихожу в студию, я вижу, сколько у этого человека слушателей, и как классно, и как здорово. И я решил: вау, Бог благословляет вот такой подход. А давайте-ка мы попробуем, а дай-ка я попробую вот сделать так же. Даже были какие-то эфиры, меня несколько раз даже критиковали: ты что пытаешься копировать? И я задумался: ведь правда, Бог благословляет конкретных людей в конкретных ситуациях. И Господь дал вот эту возможность вести эту передачу, нам с вами встречаться здесь, в эфире по страницам Библии. И мы идем тем путем, который Бог показывает нам. Вот филистимляне хотели взять ковчег, все будет классно, думали они. Израильтяне, мы с вами сегодня к этому подойдем, они тоже хотели взять ковчег и думали, что, в смысле, когда они получили этот ковчег, они думали, что все будет классно просто потому, что у них этот ковчег. А надо присутствие Бога. Понимаете? Вот Божие присутствие. А ковчег уже будет. О ковчеге Бог позаботится. И сегодня мы возвращаемся к этой теме. И мы, кстати, подходим к тому, как Бог услышал израильтян в непростое время, когда израильтяне говорят, они тоже на самом деле, вот это очень похожая история, да? Они тоже говорят: мы хотим царя, как все. Вот ковчег у них есть, как не у всех. Вот Бог с ними, так как никогда ни с одним народом Бог не был. И тут израильтяне говорят: а мы хотим царя, как все. Вот об этом и о том, что было дальше, что из этого произошло, мы будем говорить сегодня. Я напомню, что в конце мы почитаем ваши комментарии. Сегодня будет больше времени для этого. Ну, а что не успеем, то уже в понедельник. Сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе слушать и читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы преклоняемся пред Тобою, мы славим Тебя. Мы молим Тебя, Боже, научи нас, направь нас и открой нам Твое Слово. Открой нам, Господи, также Твое присутствие и Твой план, Твой замысел для каждого из нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание.
книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 402-я встреча у нас с вами сегодня, и мы в интересный момент попадаем. Это израильтяне, которые решают, что им нужен царь, как у других народов. И вот Бог говорит, это 8 глава 1 книги царств, объяви им права царя. Я думаю, что когда Самуил объявлял израильтянам права царя, израильтяне должны были бы испугаться, но не испугались. Послушайте внимательно, с 11 стиха. «И сказал, вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его, и поставит их у себя 1000 начальниками и 50 начальниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие, и колесничный прибор его, и дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы, и поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим, и от посевов ваших, и из виноградных садов ваших возьмет 10-ю часть и отдаст евнухам своим и слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет 10-ю часть, и сами вы будете ему рабами. И вы стенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе. И не будет Господь отвечать вам тогда». Вот здесь бы остановиться. «Не будет Господь отвечать вам тогда и немножко раньше, которого вы избрали себе». Кстати, это ключик к пониманию образа первого царя, Саула. Да, Бог ответит, Бог поставит этого человека, но каков народ, таков и царь. Народ услышал все это. И 19 стих. «Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал: нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш и ходить пред нами, и вести войны наши». Бог шел пред ними, Бог вел их войны. Они говорят: нет, нам это не нравится. Перед нами будет царь, как у других народов. И вот появляется первый царь Израилев. В первой нашей передаче я назвал царя Саула человеком от сатаны. И некоторые уже тогда писали нам комментарии и говорили: как вы можете так сурово? Послушайте, сегодня будет еще суровее. Услышали вот эту часть 8 главы? Бог фактически говорит: вы отвернулись от меня. Израиль переходит от теократии к монархии. Причем совершенно не обязательно этот царь будет послушен Богу. И мы с вами подходим к 9 главе. Саул очень странный человек. Он один из тех, кого бывает трудно понять. Примерно так же, как и Валаама. Помните, мы с вами про него читали? Он вдруг появляется на страницах Писания ниоткуда и уходит в никуда. Также Иуда Искариот. Он тоже появляется ниоткуда. Он находится рядом с Иисусом Христом. Он, скорее всего, даже благовествует и чудеса творит. Но конец его весьма и весьма прискорбен. Это странные люди, которые появляются из темноты и уходят в темноту. Саул, как и все эти люди, так и не приходит к свету, хотя находится рядом со светом. Кстати, я думаю, что Саул по внутреннему своему расположению, по внутреннему своему устроению, так и не стал царем по-настоящему. А да, он был поставлен царем, но первый, кто действительно был царем израильским, это все-таки Давид. Читаем 9 главу, 1 стих. «Был некто из сынов Вениамина, имя ему Кис, сын Авиила, сына Цирона, сына Бехарафа, сына Афия, сына некоего вениамитянина. Человек знатный. У него был сын, имя его Саул». Теперь смотрите ключевые вещи. «Молодой и красивый. И не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа». Ну, то есть, если искать царя, такого, который понравился бы людям, ну, вот он самый, Саул. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на колено Вениаминова. Вы помните, что Вениамин был любимым сыном у Якова. Рахиль, мать его, назвала его Бен-Они, сын моей скорби. Но Яков переименовал его и назвал Вениамин, сын моей правой руки. Давайте с вами теперь познакомимся поближе с Саулом. Физически он был красив, он был похож на царя. На самом же деле, в сердце своем он никогда не был царем. Он только умел производить впечатление. Зачастую так же бывает и сегодня. Израильтяне хотели царя, и вот появился тот, кто кажется настоящей звездой. На самом деле это была только игра. Он был хорошим актером. Третий стих, где мы встречаем Саула впервые. «И пропали ослицы у Киса, отца Саулова. И сказал Кис Саулу, сыну своему, возьми с собою одного из слуг и встань, пойди поищи ослиц. И прошел он гору Ефремову, и прошел землю Шалишу, но не нашли. И прошли землю Шаалим, и там их нет. И прошел он землю Вениаминову, и не нашли». Итак, мы знакомимся с Саулом, когда он ищет ослиц. У Бога явно есть чувство юмора. Люди ищут царя и находят того, который ищет ослиц. Вот это несоответствие. Это, ну, какое-то внутреннее противоречие, которое появляется здесь сразу. Не заметить его совершенно невозможно. 5 стих. «Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним, пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас». Но слуга сказал ему, вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый. Все, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда. Может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти. Обратите, пожалуйста, внимание, что Саул обращается к человеку Божьему. Он обращается за советом. И это пока Саул в лучшие свои годы. Потому что потом Саул тоже будет обращаться, но уже далеко не к человеку Божьему. 7 стих. «И сказал Саул слуге своему, вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку? Ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы поднести человеку Божию. Что у нас?» Он очень интересно задает вопрос. Что принести Божию человеку? Как заплатить? Вот Саул — это немножко такой бизнесмен. Он и думает как бизнесмен. Он собирается получить слово от Бога, но его сразу волнует вопрос, что заплатить? Вообще вся эта история с собственностью потом неоднократно будет проявляться в жизни и в царствовании Саула. Для него служение Богу — это либо ты что-то отдаешь, что-то, я имею в виду, собственность, либо что-то получаешь, даже если Бог так не установил. 8 стих. «И опять отвечал слуга Саулу и сказал, вот в руке моей четверть сикля серебра, я отдам человеку Божию, и Он укажет нам путь наш. И тут маленькое очень важное примечание. Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так: «Пойдем к прозорливцу, ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем». Примечание это указывает на то, что Самуил оказался первым пророком в более современном смысле этого слова. Он назывался прозорливцем, но у него уже было определенное служение. Это пророческое служение. «И сказал Саул слуге своему: „Хорошо ты говоришь, пойдем“, и пошли в город, где человек Божий». Вот они приходят, я пропущу здесь несколько стихов, 14 стих. «И пошли они в город, а когда же вошли в середину города, то вот и Самуил выходит навстречу им, чтобы идти на высоту. И Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова и сказал: „Завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его в правителя народу моему, Израилю, и он спасет народ мой от руки филистимлян. Ибо я презрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня“». Что же имеется в виду в Ветхом Завете, когда говорится «Господь показал» или «Господь сказал»? Я думаю, что так оно и есть. Бог говорит. Говорит, возможно, слышимым голосом, но в любом случае это настолько ясно, что у Самуила по этому поводу нет сомнений. Знаете, почему Самуил так хорошо может слышать Бога? Потому что у него большая практика. Самуил ходит с Богом от юности своей. И вот чем больше мы с вами ходим с Богом, чем больше мы обращаемся к Господу, тем больше, тем лучше, тем яснее мы слышим Его. И смотрите, какая штука. Бог разочарован в своем народе, но Он любит свой народ. И Бог ставит среди народа и над народом человека, который фактически происходит из этого народа. Когда мы читаем о том, что Самуил стал судьей в Израиле, и Самуил стал пророком, для этого был определенный подготовительный этап. Мы помним, что Самуил с детства живет в храме. Мы помним о том, как готовил Бог Самуила. А тут Саул. Народ израильский говорят: «Хотим царя». Бог говорит: «Вот вам царь». Саул к этому не готов. Кстати, Давид потом, и это будет сказано в Священном Писании, это будет показано неоднократно, Давид потом будет готовиться к тому, чтобы стать царем. А Саул такой подготовки не имеет. Народ получил одновременно две вещи. Во-первых, проявление Божьей любви и заботы. Да, действительно, Саул будет вести воины израильского народа. Во-вторых, исполнение того, что было предсказано. Саул далеко не будет лучшим царем. 17 стих. «Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему: „Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим“». Ничего не говорится о его праведности. Ничего не говорится о его благочестии. Просто Бог поставил этого человека для этого времени. Если нам кажется, что Бог всегда ставит благочестивых, то прочитайте еще раз, внимательно прочитайте не только этот фрагмент, но и многие другие. Бог далеко не всегда ставит благочестивых людей на лидерские позиции, на лидерское положение. Проблема только в том, что лидерство неблагочестивых людей заканчивается обычно соответственно. 18 стих. «И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его: „Скажи мне, где дом прозорливца“?» Саул вообще ничего не понимает, да, прозорливец здесь Самуил. И отвечал Самуил Саулу и сказал: „Я прозорливец, иди впереди меня на высоту, и вы будете обедать со мною сегодня, и отпущу тебя утром. и все, что у тебя на сердце, скажу тебе. А об ослицах, которые у тебя пропали уже 3 дня, не заботься, они нашлись. И кому все вожделенное в Израиле? Не тебе ли и всему дому отца твоего?» И отвечал Саул и сказал: «Не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых? И племя мое не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это? Я очень надеюсь, что 21 стих для вас прозвучал как нечто знакомое». Саул, конечно, не был идеальным Божьим выбором. Он был выбором людей. Он выглядел как царь. И Бог фактически говорит людям: «Вы хотите такого царя? Вот, будет».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я думаю, 21 стих показался вам знакомым. Саул звучит как смиренный человек. Он говорит практически то же самое, что говорил когда-то Гедеон. Но Гедеон говорил правду. И еще один момент. Гедеону было чего опасаться. Он уже знал, что ему предстоит идти на битву. Но Саул-то пока ни с кем не сражается. Понимаете, никакой битвы у Саула нет. Саул ослиц ищет. И что ему вдруг так говорить, как он сказал в 21 стихе? Я считаю, что Саул демонстрирует здесь совершенно классическое самолюбование. Или, если хотите, ложное смирение. И дальше собирается небольшая группа людей, так же, как и сегодня, когда кого-то продвигают, когда кого-то выводят вперед. Саул в тот вечер ужинал с Самуилом. Было, если хотите, особое собрание, 25 стих. И сошли они с высоты в город, и Самуил разговаривал с Саулом на кровле. Утром встали они так. Когда взошла заря, Самуил возвал к Саулу на кровлю и сказал: «Встань, я провожу тебя». И встал Саул, и вышли оба они из дома, он и Самуил. Я думаю, что Саул пока не очень понимает, что происходит. 27 стих. Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу: «Скажи слуге, чтобы он пошел впереди нас». И он пошел вперед. «А ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Бог». 10 глава – это помазание Саула на царство. «И взял Самуил сосуд с елеем, и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал: «Вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего в Израиле, и ты будешь царствовать над народом Господним и спасешь их от руки врагов их, окружающих их. И вот тебе знамение, что помазал тебя Господь в царя над наследием своим. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь 2 человек близ гроба Рахили, на пределах Вениаминовых, в Целцахе, и они скажут тебе: нашлись ослицы, которых ты ходил искать. И вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря: что с сыном моим?» Интересно, все это ведь происходит недалеко от гробницы или от могилы Рахили, на территории колена Вениаминова. И, кстати говоря, если брать карту, то получается, что это недалеко также от Вифлеема. Да, недалеко от Вифлеема разворачиваются вот эти события. И события эти – смесь Божьей любви и горечи. Вот и то, и другое. И оно неразделимо. И тут мы подходим к 5 стиху. Здесь довольно странная история. Давайте прочтем. «После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, там начальники филистимские, и когда войдешь там в город, встретишь сонм пророков, сходящих с высоты, и при ними псалтирь и тимпан, и свирель и гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Такое обещание дано Саулу. Дух Божий поможет тебе на царство. Вопрос. Доказывает ли этот стих, что Саул всем сердцем обратился к Господу? Думаю, нет. И знаете почему? Потому что мы видим, что произойдет дальше. Этот человек на самом деле остался тем же человеком. Но подождите, это что же, Библия неправду говорит, что ли? Правду, абсолютную правду. Бог никогда не ошибается, а Библия — это Божие Слово. Так стал Саул другим человеком или нет? Смотрите, ведь в свое время на Валааме, о котором мы читали в книге чисел, тоже был Божий Дух. Мы уже вспоминали Иуду из Нового Завета, Иуда Искариот, конечно, да? Так вот, Иуда Искариот творил чудеса и благовествовал. Но это не значит, что они действительно изменились, это не значит, что они были искренни. Так что давайте не торопиться с окончательным решением по поводу Саула. И все же мы понимаем одну вещь. В Ветхом Завете зачастую Бог особым образом благословляет людей, которых Он ставит для особой цели. Что же было с Саулом? У меня есть мнение на этот счет. Я постепенно это мнение выскажу. Кто-то из вас, я думаю, это мнение уже понял. А для тех, кто пока не понял, я еще буду об этом говорить. Я не буду настаивать на этом мнении. Но я считаю, что Саул был человеком, которого Бог дал Израилю по ожесточению сердца Израиля. И Саул был человеком, который на определенное время, на определенный момент истории, получил особое присутствие Божие. У Саула были все шансы покаяться перед Богом. Но он этого не сделал. Знаете, даже сегодня в христианской церкви есть очень красноречивые проповедники, есть очень яркие лидеры, которые при этом не являются подлинно возрожденными людьми. Я знаком с одним пастором был, который потом стал сатанистом. Он назвал себя сатанистом. Он ушел из церкви в принципе. И через него во время его пасторского служения приходили к вере люди. Да-да, он невозрожденный, но через него приходили к вере люди. Бог порою такое делает. Значит ли это, что невозрожденный человек может служить в церкви? Нет, конечно, он не может, он не должен. Но иногда по нашей развращенности Бог такие вещи допускает. 10 стих. Когда пришли они к холму, вот встречается им сон пророков, и сошел на него, внимание, Дух Божий, и он пророчествовал среди них. Все, знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу, что это сталось с сыном Кисовым? Неужели и Саул во пророках? И отвечал один из бывших там и сказал, а у тех кто отец? Посему вошло в пословицу, неужели и Саул во пророках? Саул пророчествует, и мы с вами понимаем, что происходит нечто неестественное. Вообще все это призвание Саула, оно выглядит несколько неестественно. Оно выглядит как-то театрально. Вот ходульность всего этого эпизода очевидна. Понимаете, если когда Давид станет царем, это происходит естественно, это как-то вот гармонично, если хотите, то здесь очень много натяжек. А теперь пропустим несколько стихов и сразу перейдем к 17-му. И созвал Самуил народ к Господу в Массифу и сказал сынам Израилевым: «Так говорит Господь, Бог Израилев: Я вывел Израиля из Египта, избавил вас от руки египтян и от руки всех царств, угнетавших вас». То есть Бог напоминает, что у всех этих государств на самом деле были цари, но Бог избавил Израиля. Да, в принципе, Израиль говорил: вот мне нужен будет царь для того, чтобы биться, вести битву. А царь им не нужен. А вы теперь отвергли Бога вашего, который спасает вас от всех бедствий ваших и скорбей ваших, и сказали ему: царя поставь над нами. Итак, предстаньте теперь пред Господом по коленам вашим и по племенам вашим. И здесь происходит представление царя. Саул кажется смиренным, но это смирение ложное. У Саула есть возможность служить Богу. И эту возможность он не использует. Пока остановимся. И к истории Саула уже в 11 главе 1 книги Царств вернемся в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, когда сегодня началась вот эта предзаписанная часть, я понял, что мы ушли уже немножко дальше, чем я предполагал, перепутал вчерашний и сегодняшний эфир. Поэтому вначале говорил о ковчеге, хотя, конечно, это относилось прежде всего к эфиру вчерашнему. Но сегодня мы продолжаем этот разговор. Сегодня говорим о Сауле и читаем про Саула. Я понимаю, что для кого-то из вас такая интерпретация, такая трактовка была, может быть, новой и неожиданной. Как вот можно так? Я прочитаю несколько сообщений от вас, пишет Оксана. Всем привет. У меня вопрос. В Библии часто и в данном изучаемом случае говорится, что народ сказал. Я не могу понять. Это обобщение такое? Ведь единогласия в народе никогда не было во все времена. Да, действительно, вот в исторических книгах Библии это вот такое выражение «народ сказал», оно используется довольно часто. И народ оказывается, Оксана, как бы таким коллективным героем. Я не знаю, как это было в данном конкретном случае. Я знаю одно. У толпы все-таки есть голос. И голос этот дают толпе те люди, которые определяют народные чаяния. Ну, если вспомнить нашу историю, там, недавнюю историю, в 91-м году народ сказал: не хотим мы этих путчистов, не хотим мы этот путч. В народе, конечно, было разномыслие, в народе были разные взгляды, но выразителями определенных взглядов стали совершенно конкретные люди. Так что я думаю, что когда мы говорим об Израиле, когда мы говорим о том, что вот народ сказал, это... естественно, такой коллективный образ, но если мы берем историю, если мы берем то, как это формируется, этот коллективный образ определяется конкретными совершенно людьми. Но тут есть еще одна грань, и я думаю, она также очень важна. Ведь народ действительно поглядывал в сторону других наций, других народов. Народ действительно смотрел в сторону других государств. Народу действительно хотелось жить так, как жили другие. То есть мы читаем об отступлении от Бога в книге «Судей». Соответственно, мы переходим вот к этому новому этапу, описанному здесь в первой книге «Царств». И мы понимаем, что все-таки действительно большинству хотелось чего-то новенького. Большинству хотелось чего-то, как им казалось, свеженького. И вот желание царя было для них таким желанием чего-то свеженького. Жанна пишет: может ли подделка быть по воле Божией? И Жанна здесь удивляется. Подделка это же обманка, что-то ложное, то, что кажется одним, а является другим в действительности. Вот да. И более того, эту мысль мы неоднократно еще в нашем эфире будем проводить по поводу поддельности этой самой фигуры Саула. Дело-то в том, что что... И вы продолжаете об этом, Жанна. Я не буду читать это второе сообщение, сразу на него отвечу. Дело в том, что когда мы чего-то очень-очень просим, иногда Бог говорит «да», и Он дает. Иногда Бог говорит «нет», и Он не дает. Но бывают ситуации, когда мы просим чего-то того, что действительно к нам будет не к добру. И Бог нам показывает, что это нам не к добру, что этого нам не надо. И мы при этом продолжаем просить, мы при этом продолжаем обращаться к Богу. И в какой-то момент Бог говорит, ну хорошо, вы это получите. Вы об этом просите, вы это получите. Но ничего хорошего из этого не будет. Когда вы через это пройдете, вы станете мудрее. Ничего хорошего из этого в результате не получится. Такой жизненный пример, с которым мне как пастору приходилось и приходится встречаться. Девушка просит Бога о муже. Просит долго, просит упорно. И не получает просимого. Вот нет, и все. В какой-то момент она, однако, встречает кого-то и говорит, вот этот вот мой человек, вот этот мой. Но он неверующий человек. Он далеко в своих отношениях от Бога. Он и так далее. А она просит, она упорствует. В какой-то момент она, может быть, даже начинает и отходить от Бога. Говорит, я сама устрою. Кстати, как было с израильским народом. Они ведь просили у Самуила, поставь нам царя. Они даже не Бога просили. И они настолько отошли от Бога. И эта девушка в нашей истории, да, может настолько отойти от Бога, что Бог скажет, хорошо, вот это будет. Это не есть лучший план. Это не является лучшим планом. Но ты посмотришь, что получится в результате. И человек говорит, Господи, через какое-то время, говорит, Господи, зачем я тебя об этом просил? И он меняется. В нем происходят определенные изменения, которые вот Господь хотел сделать через вот это. Ася спрашивает, так что же, подавлять желание, не открывать Богу того, чего очень сильно хочется, но не знаешь, пойдет ли это на пользу. Обратите, пожалуйста, внимание, опять-таки, вот, Ася, не было в Израиле, вот в этой всей истории, какой-то там, не знаю, времени, когда они в молитве с постом обратились всенародно к Богу и говорят, Боже, дай нам царя. Вот тут немножко подмена понятий. Я понимаю, что, может быть, нечетко это раскрыл. Сейчас у нас есть возможность в этих комментариях все-таки раскрыть и разобраться. Израильский народ не приходит к Богу и говорит, Боже, ты вообще-то нам надоел, и вот дай нам царя, как у всех. Они говорят Самуилу, Божию служителю. И Бог говорит, оставь, они не тебя отвергли, они меня отвергли. Бог обращает внимание на то, что отвергли его. Но приходит израильский народ именно к Самуилу, к Богу, он в этот момент уже не обращается. Что же касается подавления желаний и прочего, понимаете, если ваши отношения с Богом крепки, если вы приходите к Богу, если вы просите у Него, это одна история. Если же вы Бога заменяете кем-то еще, я помню историю, когда, опять-таки, к вопросу о браке, вот к пастору женщина приходит и говорит, пастор, найдите мне мужа, только такого, чтобы благочестивый был. Ну, пожалуйста, найдите мне. Вот. Или вы приходите, вы не молитесь об этом, но вы приходите, не знаю, на какой-нибудь сайт знакомств или куда-то еще. И вы говорите, ну Бог мне пока не дал, но вот как-то вот я хочу взять это в свои руки. Вспомните, кстати, в связи с этим историю Авраама и Сары. Да? Вспомнили рождение Исмаила? Вот когда Авраам и Сара взяли эту историю, ситуацию в свои руки. Вот тогда получается криво, тогда получается плохо. Был ли потенциал у Саула? Конечно. Была ли возможность у Саула быть действительно настоящим царем по воле Божьей? Конечно, была. Бог ему такую возможность дал. Бог ему даст такую возможность неоднократно. Мы об этом будем читать. Саул очень непростой персонаж. Но к разговору об этом мы перейдем уже в следующий раз, уже на следующей неделе. А пока Ян Латышинский, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.